путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Радиозвезда сегодня в столице Северной Осетии, городе
Владикавказ.
И наш сегодня путеводитель Альберт Кадоев, гид по Северной Осетии и городу Владикавказ, историк.
Ну,
очень важно.
Это очень, да, я хотел сказать, это очень важное дополнение, потому что часто гиды бывают, ну, гидами бывают люди, которые почитали что-то о каком-то конкретном периоде времени, и до свидания. Но когда человек знает историю, глубоко копает, это всегда интересно.
Альберт, вы знаете о Владикавказе все?
Ну, почти все.
Почти все – это как? Сколько лет Владикавказу?
Ну, я всегда стараюсь исследовать, и я вот сколько исследую наш город и республику, очень много всего интересного всегда узнаю для себя, выношу что-то новое.
Хорошо. Лет сколько Владикавказу уже? Давайте-ка.
В 2024 году мы отмечаем 240 лет знаменательную дату основания той самой крепости Владикавказ на месте нынешнего его нахождения. В 1784 году. Это официальная дата основания крепости. А вот статус города она уже получила в 1860 году. В тот же период была основана Тверская область. И, как вы знаете, столицей ее стал Владикавказ. Хочу сказать, что Владикавказ и 100 лет назад был центром, культурным центром, и до сих пор сохраняет свой статус культурной столицы всего Северного Кавказа. У нас, кстати, располагается 3 филиала Мариинского театра.
3? Как?
Я об одном знала только.
Ну, 3, да. Я знал, что есть один, а почему 3? Подождите-ка.
Объясню. Дело в том, что у нас театр оперы и балета. Это сам основной филиал. Также художественная мастерская, где шьются платья для постановок Мариинки. Это тоже филиал. Ну и, конечно же, концертный зал, еще один филиал Мариинского театра, это бывшая лютеранская кирха, основана здесь благодаря немецкому присутствию еще в конце 19 века. И вот в советский период, как вы знаете, религиозные здания были национализированы, и там как раз была основана наша филармония. Сам же Валерий Абсалович Гергиев, маэстро Мариинского театра, а ныне Большого театра, он наш земляк и делает особый вклад в развитие творческой среды Владикавказа.
Вот, я только хотел сказать спасибо маэстро Гергиеву. Да, безусловно.
Но, да. Извините, да. Хочу еще небольшое дополнение. Хочу сказать, что первый драматический театр на Северном Кавказе также был основан здесь, в Владикавказе. Именно его нужно назвать первым театром Вахтангова, потому как величайший театральный деятель, наш земляк, он здесь родился и вырос, и свои первые творческие шаги делал тоже здесь, в Владикавказе.
Ну и если уже сказали о Вахтангове, то можно сказать, что и Булгаков у вас там гостил.
О, вы знаете этот факт, многие не знают, да. Еще в начале 20 века Михаил Афанасьевич Булгаков жил здесь, в Владикавказе. И здесь даже дом сохранился, где он проживал. Я часто гостей знакомлю и с этой историей.
Круто.
Получается, не Владикавказ, а какая-то культурная столица Северной Осетии и России.
Главное получается.
Получается, что так.
Культурная столица Северного Кавказа.
Да, да, да.
Так и есть, на самом деле. Так и есть.
Мы убежали немножко вперед, на самом деле.
Но, тем не менее, это очень интересно.
Напомню нашим слушателям, что вы слушаете программу «Путеводитель» на Радио «Звезда», и мы сегодня во Владикавказе. Альберт, начнем сначала. Как из Москвы добраться до вашего прекрасного города?
Какими путями?
О, у нас прямые перелеты с Москвой. Всего лишь 2-2,5 часа, и вы уже в Осетии.
Значит, на самолете. А
если же на машине или же на поезде, легко добраться до нас. Да и в целом, я всегда рекомендую приезжать во Владикавказ и отсюда выстроить свои маршруты, даже если вы хотите посетить соседние республики, даже страны Закавказья. У нас очень удобный аэропорт, да и железная дорога. Ну и в целом, строить маршруты именно с Владикавказа удобнее всего.
Аэропорт находится во Владикавказе в самом?
Или, ну, за городом, например?
Он называется Владикавказский, но находится в Беслане, соседнем небольшом городе.
И от Беслана до Владикавказа там недалеко добираться?
Да, всего лишь 30 минут.
Ну, в общем, доступность абсолютная.
Прекрасная доступность.
Абсолютная. Не могу не спросить, теперь уже мы от культуры... Здорово, что мы о культуре поговорили, потому что я всегда это хочу.
Мы еще вернемся к этому.
Не всегда это получается, да, с нашими гидами. Но теперь, если уже... Вот мы прилетели. Вот мы 2-2,5 часа прилетели в Беслан. После Беслана, естественно, приехал в Дикавказ. Вы нас радостно, вот с такой же замечательной улыбкой, как вас и сегодня, встречаете. Говорите, здравствуйте, друзья, вы в столице Северного Кавказа.
Куда Северная бы вы... Осетия.
Северная Осетия. Ну, да нет, Осетия и Кавказа всего. Куда бы вы нас сразу повели?
Ну, конечно же, наш главный променад и старейшую улицу города – это наш проспект Мира. Как и 100 лет назад, так же и сейчас вся светская жизнь находится как раз на этом проспекте. Протяженностью чуть меньше 2 километров широченный променад, где сохранилось очень много старинной архитектуры, старинных особняков, очень широко представлена стилистика модерн. Дело в том, что нужно понимать, что из себя представлял город того периода. И когда я говорю, что он был центром, как и культурным, так же и административным центром, у нас в городе были применены самые передовые инженерные решения того периода. И ярчайшим примером того является наш сохранившийся трамвайчик. Вот вы могли не знать, но Владикавказский трамвай является старейшим не только на Сером Кавказе. Дело в том, что в период, когда даже в крупных российских городах, включая Петербург, шла еще конка на лошадях, как вы знаете, у нас во Владикавказе сразу пошел электрический трамвай. И ровно за 3 года, как электрический трамвай пойдет в Петербурге. У нас официальной датой считается 1904 год. В Петербурге же только в 1907 году, как вы знаете, пошел электрический трамвай.
Да, передовые технологии-то, оказывается, в Владикавказе.
Я немножко в шоке, но это приятный шок.
А я хотела бы вас, Альберт, дополнить. Я знаю, что проспект Мира сначала назывался Нестеровским, потом он был Александровским, потом Пролетарским, Сталинским. И только потом стал проспектом Мира, но местные называют его просто проспект.
Все верно, да. Ну, проспект Мира, он стал в 1962 году, после того, как начали развенчивать культ личности Сталина, решили дать нейтральное название, оно и закрепилось за ним. Если же говорить за второе официальное название проспекта, как раз там числится проспект Александровский. У нас все старинные улицы имеют двойные названия, кстати.
Вот прям официально имеют двойные названия.
Да, если присылать посылку или письмо, будет доходить как по дореволюционному, так же и по современному.
И таблички, что ли, и современные, и дореволюционные?
И таблички есть, и там дублируются дореволюционные и современные.
О, вот это, здорово. Вот это очень круто.
Да, это замечательно.
Вот это прекрасно.
Еще раз повторим, что проспект Мира – это центральная улица Владикавказа.
Старейшая. И главная улица города, да.
Ну вот мы прошлись по замечательной старейшей.
Она, кстати, пешеходная улице. Или какая?
Ну, нет, наверное.
Да, это пешеходно-прогулочная зона с 2 трамвайными путями по одну и другую сторону. До сих пор это центр притяжения, где люди у нас встречаются, знакомятся, да и проводят свои светские вечера таким образом.
Там, наверное, много кафешек, ресторанчиков.
Да, вас отдельно приятно удивит, как кофейная культура Владикавказа, также наша гастрономия. У нас много приятных заведений, как и с национальным кухни, так же и с европейскими.
Ну, вы подождите, Альберт, подождите. Про мы о кухне, мы позже, обязательно поговорим про кухню. Да. Не забегайте вперед, пожалуйста.
Ну, в любом случае, если люди вечером вышли погулять, то они так и так заходят в кафешки. Это понятно. Но кухню мы коснем чуть позже. Хорошо. Чуть осталось еще сейчас нам для того, чтобы маленький такой моментик обсудить, если можно коротко. Вот мы с вами прошлись по замечательной, красивой, я понимаю, исторической улице. Дальше мы куда упираемся или куда выходим?
О, ну, я всегда приглашаю зайти в наш парк старейший. Он, когда я говорю старейший, я имею в виду, что он старейший на Сером Кавказе. И первое его название нашего парка – «Мон Плезир», представьте, на французский манер когда-то назывался этот парк. Как вы знаете, переводится как «Мое удовольствие».
«Мон Плезир», красиво. Ой, как красиво.
Какая прелесть. Слушайте, как много все-таки интересных вещей открывается, когда путешествуешь по городам, причем городам своей родной страны. Открытий столько удивительных. Надеюсь, сегодня их еще будет больше.
Путеводитель. На радио «Звезда».
Мы сегодня во Владикавказе, в столице Северной Осетии. С нами на связи Альберт Кадоев, гид по Северной Осетии и городу Владикавказ, и историк. Владикавказ, кстати, находится на обоих берегах реки Терек. Вот река Терек.
Вот об этом, да.
Очень хочется. Я, Альберт, признаюсь, была во Владикавказе. Ничего-то, как обычно, как я раньше путешествовала, ничего не увидела. Но Терек я запомнила. Он так грохочет.
Он такой большеводный, говорят. Да,
он такой скоростной. Там маленький такой, но грохочет, как большой.
Ну, нужно сказать, что все-таки Терек является крупнейшей рекой на Северном Кавказе и начало берет свое с территории Грузии. Проходя через все регионы Северного Кавказа, впадает, как вы знаете, в Каспийское море. И вот раньше Терек намного шире растекался, чем сейчас. В советский период русло реки было специально перестроено. А вот во время паводков, которые начинаются в весенний период, уровень воды поднимается, и он достаточно такой мощный, бурный, из-за таяния ледников.
Вот у меня как раз и есть в голове вот это большеводный Терек, я не помню, откуда это у меня еще из детства.
От Лермонтова, наверное.
Может быть, от Лермонтова, да, потому что я всегда представлял себе Терек очень такой крутой, серьезный, большой и очень скорый, ну, в смысле, быстрый, с быстрым течением рекой.
Да, это мощнейшая горная река, которая опасна в целом купаться в ней, я думаю. Хотя мы в детстве умудрялись сплавляться на камерах от грузовиков.
В детстве мы такое творили все.
Альберт, а вы не знаете, как переводится вот название Терек?
Ой, меня прям врасплох.
В тупик поставила. Хорошо, посмотрим.
Ты этого и хотела?
Я сказал, что я знаю, но не все еще.
Хорошо. Ну, давайте вернемся во Владикавказ. Парк культуры и отдыха. Вы упомянули, но не рассказали. Чем же он так хорош во Владикавказе, этот парк?
Парк культуры и отдыха имени Костали Ивановича Хитогурова, основоположника остинской литературы, он исторически интересен тем, что... Представьте, еще в конце 19 века, в период, когда только-только велосипед обрел современный вид, когда два колеса стали одинакового размера, в нашем парке 1 апреля 1893 года состоялась встреча любителей велосипедного спорта. Тем, кому интересно, можно даже фотографию с того дня найти, где можно увидеть горожан в смокингах, в вечерних платьях, в дамских шляпках.
Девушки. На велосипедах, да?
На велосипедах, и уже тогда на фотографии можно увидеть два типа велосипедов, с высокой рамой и с низкой рамой, чтобы девушки также могли передвигаться на велосипедах. А вот парк сам, нижняя часть, точнее, парка, я вот ранее упомянул, что верхний верхний ярус парка назывался Монплезиром, а вот нижний ярус назывался когда-то треком. Представьте, там располагался деревянный трек для велосипедных светских прогулок.
И это тоже впервые. Все случилось у вас.
На Сером Кавказе первое велосипедное общество называлось «Спортивное общество Трек», как раз по названию нашего парка. И основано было еще в 1911 году. То есть наш парк непосредственно внес особую лепту в развитие велосипедной культуры на Сером Кавказе.
А как приятно покататься на велосипеде, когда тебя окружают ясень, липы, клёны,
да.
Платаны, ивы.
По да? набережной особенно.
Да. Красота. Хорошо, парк. Поняли, обязательно к посещению парк. Что еще обязательно посетить нужно во Владикавказе?
Ну, нужно понимать, что Владикавказ все-таки, в отличие от многих городов Северного Кавказа, формировался именно как мультикультурный, многонациональный, многоконфессиональный город. Даже сейчас в нашем городе проживает больше 100 национальностей, а вот религиозные течения все 8 у нас на официальном статусе. То есть во Владикавказе можно найти как старейшие православные храмы начала 19 века, также и старейшие мечети, синагоги, лютеранская когда-то была основана, протестантская церковь, лютеранская кирха.
Между прочим, я знаю, Альберт, что лютеранская кирха – это единственное здание подобного рода на юге России.
Да, именно в неоготическом стиле, да. С точки зрения архитектуры, да. Она единственная, да.
И еще есть легенда одна. Можно я о ней расскажу, а вы скажете, нет, Женя, ты не права.
Конечно, конечно.
А я сейчас сначала напомню, что слушает нас аудитория, имею в виду программу «Путеводитель» на радио «Звезда». И мы сегодня в Владикавказе.
Да. Да, так вот, по поводу лютеранской кирхи есть, как я вычитал, легенда, которая гласит, что внутри здания при строительстве заложили золотой кирпич. Но обнаружить этот золотой кирпич так и не удалось. Искали его, искали, так и не нашли. Альберт, есть такая легенда?
Ну, я слышал такую легенду, подтвердить ее, к сожалению, не могу, но могу сказать, что Данное здание было спасено личным вкладом Валерия Бесаловича Гергиева, который личные свои средства вложил для реставрации и восстановления этого уникального строения. Когда-то в конце 19 века, благодаря немецкому присутствию, здесь была основана она. А вот в советский период из-за акустики там как раз и основали филармонию, так как религиозные здания в советский период были национализированы, как вы знаете. Ну а сейчас это один из филиалов Мариинского театра и ярчайший пример того, как Владикавказ сохраняет свое культурное наследие в виде объектов архитектурных подобного типа. Ну и приехав в Владикавказ, вы насладитесь видами на шикарные сохранившиеся старинные особняки в стиле модерны. У нас их много сохранилось, очень достойно.
Вот сейчас, знаете как, все-таки внутренняя работа радиостанции, это всегда очень любопытно. Наша замечательная продюсер эфира Алена озаботилась, нашла и скинула мне кое-какую информацию. Надеюсь, она пригодится Альберту тоже. Первая, одна из версий гласит, что слово «терек» взято из тюркского татарского языка, где «терек» — тополь, то есть «терексу». Тополиная река. Мол, по берегам росло много тополей, отсюда и пошло такое название. Альберт, вот теперь у вас есть тоже понимание того, откуда взялось название терек.
Спасибо за просвещение. Я рад всегда просвещаться и что-то новое узнавать.
Приятно, вот. Приятно просветить человека, знающего свой город, настолько досконально.
Хорошо. Ну, мы продолжаем, тем не менее, путешествовать по Владикавказу. Давай. И я бы хотела, чтобы вы, Альберт, нас довели до Мемориала Славы.
О, да, конечно же, но в первую очередь нужно сказать, что у Владикавказа, как вы понимаете, большая и военная история. Во-первых, сам город возник из военной крепости, но нужно также сказать, что во время Великой Отечественной войны, как вы знаете, здесь всего лишь 7 километров отделяло от линии фронта в свое время. У немецкой армии, как вы знаете, был особый план, так называемый план Эдельвейс, суть которого как раз и заключалась в захвату той самой военной грузинской дороги. Они хотели выйти на азербайджанскую нефть, что было стратегической задачей. Но им так и не удалось этот план осуществить, потому как именно здесь, на рубеже Владикавказа, был дан ожесточенный бой. По этим же причинам город несет гордое звание города воинской славы.
А что из себя представляет сам этот Мемориал Славы?
Мемориал Славы, он из себя представляет огромный комплекс, где были похоронены в свое время многие выдающиеся личности, герои Советского Союза. И уже известно на основании совсем недавно рассекреченных данных, что малый остинский народ, которого и сейчас, наверное, сложно насчитать по всему миру миллиона, нас не наберется, но именно на душу населения по количеству героев Советского Союза остины также являются на первом месте. Наверняка вам известны эти исторические факты. И вот большая часть этих героев как раз и похоронена на территории того самого мемориала.
Ну вот, что я вот увидела, мне очень понравилось, что в центре этого комплекса, этого мемориала, есть колонна, где по спирали указаны основные вехи в истории войны. Здесь и Сталинградская битва,
верно,
и сражение на Курской дуге, и битва за Кавказ. И у подножия этой колонны вечный огонь горит. Очень, по-моему, красиво сделано.
А сверху?
А сверху Георгий Победоносец, который в Осетии традиционно особенно почитается. И в целом даже наш национальный флаг, он тоже говорит о самом остинском обществе, которое традиционно так условно делится на три части. Духовную часть, это белый цвет флага отождествляет, красный цвет флага отождествляется с мужеством и доблестью, это представители воинских таких профессий. Ну и желтый цвет флага традиционно уже отождествляется с благосостоянием самого общества. Даже сейчас у остинских семей, если рождается несколько сыновей, одного точно отдают на военное дело до сих пор по традиции.
Ну как? Да.
Обязательно?
Так что военное дело у нас в крови, так сказать.
Вот это да. А какого, старшего отдают или неважно какого, но одного?
Ну, обычно среднего отдавали.
Я прошу прощения, хочу уточнить. В каждой осетинской семье, где есть несколько сыновей, один обязательно будет военным?
Ну, многие семьи, сохраняющие традиции, до сих пор так делают, да.
Круто.
Круто, красивая история,
очень
да?
Очень красивая, да.
Да.
Путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной и Семеном Чайкой.
Радиозвезда сегодня в Северной Осетии, в столице Северной Осетии, во Владикавказе. Альберт Кадоев с нами на связи, гид по Северной Осетии, городу Владикавказ и историк. Альберт, мы вот узнали об одной из традиций, которая сохранилась до сих пор среди осетин и Владикавказе в частности. А какие еще традиции сохранились, народные традиции сохранились во Владикавказе и вообще в Северной Осетии?
Ну, могу сказать, что у малого осетинского народа особенно сохранились то самое наследие наших древних предков в виде обычаи, традиции, начиная с свадебных похорон.
Это очень интересно, да.
Невесты воруют?
Если вы вдруг когда-нибудь побываете на осетинской свадьбе, вы увидите, что все детали этой осетинской свадьбы, они заключены на очень важных сакральных смыслах, что и несут те самые знаменитые осетинские пироги. Когда вы видите три пирога, сложенных друг на друга, нужно понимать, что для осетин это не просто еда или же просто кухня, а каждый пирог еще несет важные сакральные смыслы.
Какой? Какие? Давайте-ка просвещаться будем.
Ну, могу сказать, что когда вы видите три пирога, сложенных друг на друга, они символизируют единство того самого единого абсолюта, что у осетин почитается как Штархуцау. С осетинского можно перевести как единый бог, как единый абсолют. А вот три пирога, сложенных друг на друга, это его три ипостаси. Как вы понимаете, это традиции еще дохристианские. Но даже тогда у осетин почитался этот единый абсолют, и первая молитва перед тремя пирогами, она будет возноситься как раз Штархуцау. Каждый же пирог, он символизирует так называемые три мира, что ли, три уровня. Верхний пирог традиционно бывает с сыром и символизирует мир, который мы на осетинском языке называем Валарф или же Эцагдуне. Это так называемый космический уровень, вечный мир. Пирог, который бывает средний, он бывает с сыром и с листьями ботвы свеклы. Как росток, символ жизни, он символизирует мир, в котором проявлена жизнь в виде начала и конца, в виде рождения и смерти. Такой мир мы называем Мангдуне. И вот слово «манг» можно перевести как иллюзорный или же обманчивый мир. Ну, здесь можно понять, что по отношению к вечному миру, временный так называемый мир, он всегда скоротечный, так сказать.
Ну и нижний.
Ну и нижний пирог традиционно бывает с сыром и с картошкой. Он символизирует так называемый загробный мир. То, что мы называем на осетинском языке «далзах». Это то, куда попадает душа после смерти. И вот представьте, как и на свадебном, если праздничный стол, то бывают три пирога. А вот если это поминальное застолье, то вы на столе увидите два пирога, потому как готовили три пирога. И вот пирог, который символизировал мир живых, его по обычаю убирали и ставили на стол два пирога, тем самым показывая, что в этом мире уже этой энергии нету.
Постойте-ка.
То есть по количеству пирогов вы всегда поймете, к
свадьба
чему
или похороны, данное событие. Вот вопрос. А есть их нужно по одному или как торт срезать лоптиком, так чтобы можно было кусать все три сразу?
Их режут все вместе, все три, но только после того, как будет произнесена молитва. И вот перед тем, как порежут, первый кусочек достаться должен, как вы думаете, кому?
Я даже гадать
не знаю. Я тоже не знаю.
Кому?
Ну, предположите хотя бы.
Ну, мне кажется, главе.
Отцу семейства.
Главе семейства, да.
Вот сколько раз я задавал этот вопрос, все отвечают похожим образом. Но на самом деле у осетин
женщина.
Первый кусок достается самому младшему.
Потому
как младшие являются продолжением жизни, продолжением рода, и все да, как бы посвящено младшим. У нас почитают не только старших, но и младших, потому как без младших нет продолжения рода. И вот до сих пор у осетин даже сохранилась поговорка, что означает «дон каштару». Дословный перевод «дон» — это вода, каштар — это младший. Вода младшим. То есть, если семья подходит даже к колодцу, первый, кто будет пить, это младший по старшинству. Хотя, казалось бы, на Кавказе почет должен быть особенно к старшему, и старший должен пить. Но нет, у осетин именно младший.
Альберт, а что же делать средним? Старшим понятно, младшим почет. А средний-то как? Ну, Альберт, пока вы думаете, я хочу напомнить, что нашим слушателям, что вы слушаете программу «Путеводитель» на радио «Звезда».
Средние остались как-то,
не так.
Удел.
Кстати, до сих пор, вы знаете, если несколько сыновей, вот за родителями у нас традиционно остается жить с родителями, именно младший сын, чтобы у нас всегда за родителями под присмотром. То есть один из детей должен оставаться с родителями, чтобы продолжать ухаживать
именно
за
сын.
Ними.
Именно
не
сын.
Уезжать, да?
Будет сын или дочь?
Да,
вот тут
да,
важно,
да.
Вот это важно?
Сын, вот старший сын, допустим, он может отдельно дом построить, как бы, а вот младший традиционно остается с родителями. И он продолжает заботиться о родителях.
Мы все время сын, а дочери вообще что-то делают?
О, дочери, ну, знаете, есть такое стереотипное мнение, якобы женщина имеет более низкий общественный статус на Кавказе, но к осетинам это мало отношения имеет. У осетин к женщинам особый почет также и уважение, и когда женщина заходит в комнату, воспитанный осетин всегда встает и показывает свое уважение и почтение. И это, кстати, относится и к старшим. Когда старший тоже заходит в комнату, воспитанный осетин должен встать и поприветствовать. Это обязательная часть. Даже сейчас.
Альберт, ну чтобы закончить вот эту тему традиций, последний вопрос. Девушку у вас воруют?
Пожалуйста.
Воруют? Невест воруют или не
я
воруют?
Я задал, но Альберт не услышал,
вы знаете,
не стал отвечать.
Наверняка вы вот по поводу воровства невест, вы имеете общие кавказские такие представления.
Ну,
но
конечно.
У нас у осетин это не было почетом. На семью невесты этой... Все-таки это не очень почетно, и это считалось неприемлемым.
Хорошо.
Это очень хорошо.
Сейчас, конечно, есть такие случаи, но это в редких случаях бывают. В основном, когда, допустим, семья молодого парня не может позволить себе пышную свадьбу. У нас, как вы понимаете, маленькие свадьбы начинаются от 700 человек. Большая свадьба – это полторы...
Секундочку! Я думал, 700... я услышал цифру 100. 700 человек
гостей. Это маленькая свадьба.
Это маленькая свадьба?
Да.
100 человек – это день рождения, так отметить.
700. А если нет столько родни?
А сколько в Владикавказе, кстати, жителей?
Есть. У нас вообще нет такого понятия, как однофамильцы. Все одной фамилии являются родственниками. Помимо этого, есть еще такое понятие у осетин, как рвадалта. Это фамилии, которые являются родственными фамилиями. И браки между этими фамилиями тоже запрещены до сих пор, потому как это считается кровосмешением. У нас это непозволительно, даже сейчас.
Сколько интересного мы узнали. Надо вернуться в Владикавказ. Мы, собственно, сегодня путешествуем по Владикавказу в программе «Путеводитель» на радио «Звезда». Вот. А прям так не хочется останавливать Альберта
здесь. Я сейчас вспомнил, Альберт, что сказал Альберт. У меня одна хорошая пара знакомая. Они бы никогда не смогли быть счастливыми, если бы в России был такой же точно обычай. Потому что он Иванов от природы, и она Иванова от рождения. Но они никакие не родственники.
А это просто распространенная фамилия в России.
Им бы не дали пожениться. Сказали бы, вы родственники, все, вам нельзя.
Понимаешь, да, да, да. И даже сейчас наверняка у нас, как вы понимаете, все-таки обычаи, традиции, воспитание. С воспитанием это все передается. И даже сейчас первое, что мы спрашиваем, когда знакомимся, это фамилию, чтобы понимать, каким образом выстраивать свои взаимоотношения.
Альберт, хочется мне немножечко из Владикавказа уйти вообще туда, в горы. В горы, в Северной Осетии.
Пожалуйста.
Да, я знаю, что обязательно для посещения любому туристу это такие популярные точки, как Феокдон, Цейское и Дегорское ущелье.
Ну, что касается Феокдона...
Да, вот давайте с него начнем, да.
В высокогорном поселке находится самый высокогорный мужской монастырь на территории России. Аланский Успенский мужской монастырь. И он, как вы знаете, все-таки Республика Северная Осетия, Алания, является единственной республикой на Северном Кавказе православной. Только мало кто знает нашу христианскую историю, потому как мы совсем недавно отмечали 1000-летие крещения Алании. Основание той самой Аланской епархии произошло, как вы понимаете, почти за 100 лет до принятия Руси христианства. Официальная же дата считается 916 год. И вот на территории Северной Осетии, да и всего Кавказа, много сохранилось, по сути, артефактов тех самых древних православных христианских храмов, которые были исполнены в свое время в византийском стиле. И вот встречаются на Кавказе и 9-го, и 13-го века даже, и в частности на территории Северной Осетии они сохранились. Так что в этом плане изучение Осетии, оно очень интересное.
А как же город мертвых? Это недалеко от Феокдона, я там была. в городе мертвых.
Да, это уже один из крупнейших некрополей, где насчитывается больше 95 надземных склепов, их комплексов. Раньше у каждой фамилии были подобные склепы. Это именно фамильные склепы. Помимо родовых башен у осетин сохранились и склепы. То есть мы по фамилиям знаем, кто с какого ущелья и у кого где находится родовая башня. Раз в год фамилии собираются возле этих башен, празднуется праздник фамильный и приглашаются как представители фамилии, так же и Рвадалта, вот родственные фамилии, о котором я ранее упомянул.
Да, я вот когда была в этом городе мертвых, это как чудо света на самом деле. Представляешь?
Красиво, да, это уникально.
Это уникально. Там, да. Ну, кто захочет, хотя бы видео или фотографии посмотрит, но на самом деле там нужно побывать. Хорошо.
Согласен с вами.
Цейское и Дегорское ущелье. Если можно,
коротко расскажи. Направление.
Да, ну коротко.
Ущелья.
Альберт, нужно коротко рассказать. Я знаю, что это ваше любимое направление. Да.
Если говорить за Цей, это одно из живописных мест Северной Осетии. Именно там располагается горнолыжный курорт Цей, который сохранил как раз инфраструктуру еще советского периода. Но там очень много сейчас современных гостиничных комплексов, где можно хорошо в свое время провести.
Я, кстати, могу вам сказать, что я была в Цейском ущелье, и я полностью согласна с Альбертом, что там хороший гостиничный комплекс и хорошая канатная дорога, и инфраструктура очень хорошая. И если она за 7 лет... Когда я была 7 лет назад, изменилась, стало еще лучше, это просто прелестно. Ну и, наконец, Дегорское ущелье. Зачем ехать туда?
В Дегорское ущелье я всегда рекомендую взглянуть на те самые знаменитые водопады Три Сестры, живописное место горной Дегории. Там и располагается наш заповедник, известный заповедник, парк Алания. И в целом у нас 7 основных ущелий, и вы особенно впечатлитесь красотой наших гор. Они очень впечатляют, вам
скажу. Я согласна. Я вообще влюбилась в горы Северной Осетии. Это действительно стоит того, чтобы там побывать.
Добро пожаловать в Осетию.
Обязательно. Но прежде чем мы все-таки с вами попрощаемся, мне хочется задать еще такой вопрос. А что обязательно нужно на память увезти с собой?
Не может Ионкина без этого.
Да, вопрос. Из Владикавказа.
Сувенир какой-нибудь, сюрприз.
Я всегда рекомендую... Помимо осетинских пирогов традиционных, которые берут как сувениры даже, я всегда рекомендую обратить внимание на работы наших ремесленников, дизайнеров, художников. И очень много ремесел сохранилось у нас, особенно изготовление кукол, национальных кукол.
Национальных костюмов, да. Говорят, вот эти фарфоровые куколки, да? Фарфоровые
очень,
они,
очень красивые.
Ну, а скажем, чисто мужской какой-нибудь сувенир, нож, например.
Кинжал. Обязательно, как же с Кавказа и без кинжала.
А я смогу его там, например, если поеду куда-нибудь за границу, провести через границу, или это сувенирный кинжал, который в любом месте
может... у нас и по традициям оригинальные изготавливают до сих пор, есть оружейники, которые до сих пор сохраняют свои навыки старинные и передают свои навыки новым молодым поколениям. Ну и много керамистов у нас.
Понятно. Значит, куколки, кинжалы, папахи-бурки, наверное, обязательно забираем, и осетинские пироги.
Да.
И пироги прежде всего.
Прежде всего. Альберт, ну и последний вопрос. А вы осетинское пиво пили?
Конечно. Меня бабушка всегда готовила. И вам рекомендую. Очень вкусное.
Вот оно какое. Оно, говорят, отличается, да?
Оно сладковатое, на вкус немного.
Это как я люблю.
Пиво немного схоже с квасом, но квас, как вы знаете, хлебный напиток, а у нас все-таки осетинское пиво – это пиво.
Здорово, спасибо. Здорово. Надо обязательно
спасибо,
попробовать.
Альберт,
не будем вас задерживать. Спасибо вам, Альберт.
Рад был знакомству. Вам хорошего дня и приезжайте в Осетию почаще.
Обязательно. До встречи спасибо. Во Владикавказе. С нами на связи сегодня был Альберт Кадоев, гид по Северной Осетии, городу Владикавказ. Историк. Мы сегодня увидели с помощью Альберта этот прекрасный город.
Почувствовали его нутром.
Точно.
Однозначно.
Да.
Спасибо.
Спасибо.
Большое.
Пока-пока.
Путеводители. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».